Научные опыты – самые скучные и утомительные занятия на свете, если не считать отчетов о них в философских трудах. И мистеру Бенсингтону казалось, что прошла целая вечность, пока его первые мечты о грандиозных открывающихся возможностях сменились первыми крупицами осязаемых достижений. Опытную ферму он завел в октябре, но проблески успеха стали заметны только в мае. Сначала были испробованы гераклеофорбия номер 1, номер 2 и номер 3, и все неудачно. На опытной ферме приходилось постоянно воевать с крысами. Воевать приходилось и со скелетами. Был только один способ добиться, чтобы скелет делал то, что ему велено — уволить его. Услыхав, что ему дают расчет, скелет тер ладонью небритый подбородок. Странным образом, хоть он вечно был небрит, у него никак не отрастала настоящая борода. И, уставясь одним глазом на мистера Бенсингтона, а другим поверх его головы, изрекал:
«Слушай, сэр, конечно, раз вы это серьезно?»
Но, наконец, забрезжил успех. Вестником его явилось письмо от скелета. Листок, исписанный дрожащими кривыми буквами. «Есть новый выводок», — писал скелет. «Что-то вид этих цыплят мне не нравится. Больно они долговязые, совсем не как прежние, которые были до ваших последних распоряжений. Те были ладные, упитанные, покуда их кошка не сожрала. А эти растут, что твой бурьян. Сроду таких не видал. И шибко клюются, достают выше башмаков, толком не дают измерять, как вы велели. Настоящие великаны и едят бог знает сколько. Никакого зерна не хватает, уж больно они прожорливые. Они уже покрупнее взрослых пентамов. Если дальше так пойдет, можно их и на выставку послать, хоть они и долговязые. Плимутроков в них не узнать. Вчера ночью я напугался, думал, на них напала кошка. Поглядел в окно, и вот лопни мои глаза. Она нырнула к ним под проволоку. Выхожу, а цыплята все проснулись и что-то клюют, да так жадно, а кошки никакой не видать. Подбросил им зерна и запер покрепче. Какие будут ваши распоряжения, надо ли корм давать прежним манерам? Который вы тогда смешали, уже, почитай, весь вышел, а самому мне смешивать неохота, потому как тогда получилась неприятность с пудингом. Мы с женой желаем вам доброго здоровья и надеемся на вашу неизменную милость. С уважением, Альфред Ньютон Скиллет». В заключительных строках скелет намекал на происшествие с молочным пудингом, в который попало немного гераклеофорбии номер 2, что весьма болезненно отозвалось на скелетах и едва не привело к самым роковым последствиям. Но мистер Бенсингтон, читая между строк, понял по описанию необыкновенного роста цыплят, что заветная цель близка. На другое же утро он сошел с поезда на станции Аршот, неся в саквояже в трех запечатанных жестянках запас пищи богов, которого хватило бы на всех цыплят графства Кент. Стоял конец мая, утро было ясное, солнечное, даже мозоли почти не давали себя знать, и мистер Бенсингтон решил пройтись пешком через Хиклибрау. До фермы было всего 4 километра, парком, потом деревней, а потом зелеными просеками Хиклибраусского заповедника. Поздняя весна сплошь осыпала деревья зелеными блесками, весело свели кусты живых изгородей и целые чащи голубых гиацинтов и лиловых орхидей. И ни на минуту не смолкал разноголосый птичий гомон. Заливались черные певчие дрозды, малиновки, зяблики и всякие другие птахи, а в одном уголке парка на пригреве уже разворачивал свои завитки папоротник, и весело прыгали лани. От всего этого в душе мистера Бенсингтона встрепенулось давно позабытое ощущение — радость бытия. Будущее его великолепного открытия представало в самом радужном свете, и вообще казалось, что настал счастливейший день его жизни. А потом он увидел залитую солнцем полянку возле песчаной насыпи, осененные ветвями сосен, увидел цыплят, вскормленных, приготовленной им смесью, огромных, нескладных, ростом уже перегнавших любую почтенную семейную курицу и, однако, все еще растущих, еще покрытых младенческим желтым пухом. Только на спине виднелись первые коричневые перышки. И понял, что этот его счастливейший день и вправду настал. Мистер Скиллет затащил его в загон, но цыплята тут же больно клюнули его раза два сквозь разрезы в башмаках, и он поспешно отступил и стал разглядывать чудо птенцов сквозь проволочную сетку. Он близоруко припал к ней лицом и смотрел за каждым их движением так, словно отродясь не видывал живого цыпленка.
«Ума не приложу, какие еще они вырастут?» — сказал мистер Скиллет. «Слушать», — сказал мистер Бенсингтон. «Да, видно, вроде того», — отозвался мистер Скиллет. «Одним крылышком смогут пообедать несколько человек», — сказал мистер Бенсингтон. «Их придется рубить на части, как говядину». «Ну, они же скоро перестанут расти», — сказал мистер Скиллет.
«Разве?»
«Ясно», — сказал мистер Скиллет. «Знаю я эту породу. Сперва тянутся, как дурная трава, а потом перестают, ясное дело».
Оба молчали.
«Вот что значит хороший уход», — скромно заметил мистер Скиллет.
Мистер Бенсингтон сверкнул на него очками.
«Мы с моей хозяйкой и раньше таких выращивали», — продолжал мистер Скиллет, несколько увлекшись и, словно призывая небеса в свидетели, закатил здоровый глаз. «Разве, может, самую капельку поменьше?»
Мистер Бенсингтон по обыкновению обошел всю ферму, но нигде не задерживался и поспешил вернуться к новому выводку. По правде говоря, он и надеяться не смел на подобный успех. Наука развивается так медленно, и пути ее так извилисты. Вот выношена блестящая идея, но пока она воплотится в жизнь, почти всегда тратишь долгие годы труда и изобретательности. А тут не ушло и года на испытание, и вот она создана. Настоящая пища богов. Замечательно, даже не верится. Ему больше не надо питаться одними лишь смутными надеждами, неизменной опорой ученого воображения. По крайней мере, так казалось Бенсингтону в тот час. Он вернулся к проволочной сетке и снова во все глаза глядел на свое поразительное создание — на цыплят великанов. «Дайте-ка сообразить», — сказал он, — «им 10 дней, а ведь они, если не ошибаюсь, раз в 6-7 больше обыкновенных цыплят.
Самое время нам прошить прибавки», — сказал жене мистер Скиллет. «Видишь, он рад до смерти». «Больно мы ему угодили тем выводкам, что в дальнем загоне!»
Он наклонился к самому уху миссис Скиллет, заслоняя рот ладонью.
«Думает, это они от его дурацкого порошка так выросли!»
И мистер Скиллет хмыкнул, подавляя смешок. Поистине, в этот день мистер Бенсингтон чувствовал себя именинником. И ему вовсе не хотелось придираться к мелочам. Правда, при свете этого солнечного дня как никогда бросалось в глаза, что скиллеты неряхи и хозяйничают спустя рукава, но он ни разу не повысил голос. В изгородях загонов кое-где оказались дыры и прорехи, но он удовольствовался объяснением скиллета, что тут виноваты или ша, или шабака, а может, еще какой зверь. Потом мистер Бенсингтон заметил, что инкубатор давно не чищен.
«Ваша правда, сэр», — со смиренной улыбочкой, скрестив руки на груди, ответила миссис Скиллет. «Только когда ж нам их чистить? Поверите, за все время минутки свободной не было».
Скиллет жаловался, что их одолевают крысы. «Надо ставить капканы», — и мистер Бенсингтон поднялся на чердак. Норы и впрямь оказались громадные. И вокруг грязь и мерзость запустения. А ведь здесь хранили и смешивали с мукой и отрубями пищу богов. Скиллеты принадлежали к той породе людей, что никак не могут расстаться с битой посудой, со старыми пустыми коробками, банками и склянками. Весь чердак был завален этим хламом. В углу медленно гнила сваленная скиллетом на хранение куча яблок. С гвоздя, вбитого в скошенный потолок, свисало несколько кроличьих шкурок, на которых скелет собирался испробовать свои скорняжные таланты.
«По чашке мехов я первый знаток», — сообщил он.
Глядя на этот хаос, мистер Бенсингтон неодобрительно морщился, но шум поднимать не стал, и даже при виде осы, которая лакомилась из аптечной фарфоровой баночки гераклеофорбии номер 4, только заметил кротко, что не следует держать этот порошок открытым, не то он отсыреет. А потом, забыв обо всех этих досадных мелочах, он сказал Скирлиту то, что все время было у него на уме. «Знаете, Скирлит, надо бы зарезать одного из тех цыплят, как образец. Давайте сегодня же и зарежем, и я его захвачу с собой в Лондон». Он притворился, будто разглядывает что-то в другой аптечной баночке, потом снял очки и тщательно протер. «Мне бы хотелось, — продолжал он, — очень бы хотелось сохранить что-нибудь на память, такой, знаете, сувенир о сегодняшнем дне и об этом именно выводке. А, кстати, вы не давали этим цыплятам мяса?» — спросил он вдруг.
«Что вы, шер, — обиделся Скиллет. — Не первый день за птицей ходим. Видали кур всякой породы. Что бы-то нам делать такие глупости?»
«А остатки от своего обеда вы им не бросали? Мне, знаете, показалось, что там, в дальнем углу, валяются кости кролика». Они пошли посмотреть и увидели дочиста обглоданный скелет, но не кролика, а кошки.